17:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Закрытие черкизовского рынка привело к стихийным протестам торговцев на других рынках Москвы. Для чего России потребовалась новая военная база в Киргизии? Раскол в запрещенной национал-большевистской партии. Эдуард Лимонов утверждает, что потерял всего лишь один взвод из целой армии. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Несанкционированную акцию протеста провели сегодня арендаторы московского рынка «Садовод». Около 300 человек выступили против передачи их торговых точек бывшим торговцам из черкизовского рынка. Федеральные миграционные службы заявляют, что перемещение иностранных работников, потерявших работу на столичном рынке, законно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Несколько сотен человек сегодня провели акцию протеста у здания администрации рынка «Садовод», известного как «Птичий рынок». Поводом стало неожиданное для арендаторов точек решение администрации не продлевать аренду торговых площадей и намерение передать места торговцам из закрытого 29 июня черкизовского рынка, преимущественно китайцам и вьетнамцам, рассказывает владелец магазина автозапчастей рынка «Садовод» Сергей Балтышов.
В пятницу 200 арендаторам рынка «Садовод», представителям малого бизнеса России, по сути, Москве, вещам принесли уведомление о досрочном расторжении договоров аренды, которые у нас были заключены аж до ноября месяца. В этих уведомлениях было сказано, что 1 числа мы должны полностью освободить свои павильоны. Это касалось около 60 магазинов рынка запчастей, около 150 магазинов строительного рынка. Людям, по сути, выезжать некуда. Люди обосновались здесь надолго, а нас хотели, по сути, выгнать никуда. Поэтому это все людей возмутило. Люди стали объединяться, потому что общая беда объединяет. Стали писать различные инстанции и обращаться в средства массовой информации. Средства массовой информации нас поддержало. Причем на сегодня был назначен сход арендаторов. Это было у входа в администрацию садовода в 11 часов. Пришло очень много народу. К нам вышли представители администрации, и пока в устной форме нас заверили, что все наши требования будут выполнены. То есть все мы останемся на своих местах. Скорее всего, аренда в ближайшее время подниматься не будет. А переезжающий к нам черкизовский рынок будет размещаться на площадях, пока сейчас свободных от торговых площадей.
Вы это напрямую связываете с тем, что закрыли черкизовский рынок?
Это так и есть. То есть толпы вьетнамцев в последние 3-4 дня по садоводу перемещающиеся, это именно люди с черкизовского рынка. Мало того, эти люди, по нашим сведениям, уже заранее как бы арендовали в том числе и наши места, почему нам было предложено съехать. В перспективе съехать и до Нового года, по сути, всему садоводу. При поддержке средств массовой информации, как бы администрация пошла на попятную и уступила нашим просьбам.
Они предлагали цены за аренду больше, видимо, почему администрация?
Я думаю, что многократно. Многократно больше. Нашим сведениям, что называется, вот устным, это где-то в 5-6 раз. Видимо, прибыли на вещевых рынках, они гораздо больше, чем, например, на том же рынке запчасти, на строительном рынке. Нас хотели как-то совсем отсюда выжить. Но дело в том, что садовод – это рынок, который сама администрация за последние годы сделала таким, что в основном здесь все места арендовали именно москвичи, именно представители российского малого бизнеса.
Федеральные миграционные службы сегодня заявили, что перемещение бывших торговцев из черкизовского рынка законно. Об этом сказал официальный представитель ФМС Константин Полторанин. По его словам, около 1000 человек планируют переехать на рынок московский, который находится рядом с садоводом. Еще часть торговцев, в основном выходцев из Китая и Вьетнама, собираются устроиться на работу на рынок в Лужниках. Подавляющее большинство имеют регистрацию и разрешение на работу, добавил представитель миграционной службы. Руководство рынка «Садовод» уже выступило с заявлением, что перепрофилировать торговый комплекс не намерено. Целевое назначение рынка не меняется, говорится в заявлении генерального директора рынка Владислава Новикова. Закрытие крупнейшего столичного вещевого рынка в Черкизово не могло пройти бесследно. 1000 человек предсказуемо начали искать работу, говорит руководитель фонда «Миграция 21 век» Вячеслав Поставнин.
Представители их диаспоральных организаций уже начинают вести переговоры с другими площадками, территориями. Там начинает расширяться. Я должен сказать, что с точки зрения деятельности любого рынка очень выгодно иметь у себя китайцев или вьетнамцев с их дешевым контрафактом. контрактным товаром. К сожалению, самый лакомый кусок для любого рынка. И они найдут свои места рано или поздно. Ну, конечно, кто-то пострадает. Кто деньги вложил уже, конечно, пострадает. Или разорится там, да, не отдав деньги, он может потерять все, и в том числе жизнь. Там отдельные, конечно, такие эксцессы будут, безусловно. Но остальное все переместится в другие рынки. Ближние зарубежья, те, которые работали там, грубо говоря, на подхвате, там, каталы, как их там называют еще, там, прочие обслуживающие персоналы, они просто могут перепрофилироваться с рынков, уйти там на какие-то другие рабочие места. Что и будет сделано. У них нет собственности, им нечего терять. Вопрос, кто вот вложил деньги в товар, тут и потерял его, то да, это вот достаточно драматично, трагично.
Как, в общем, можно было бы власти разрешить эту ситуацию?
Это просто надо было сделать все-таки как бы на такой плановой основе, дать какой-то период. Помните, когда был в 2007 году вводился вот этот вот запрет на торговлю иностранными гражданами, розничной торговли? Тогда же был, заранее все было сказано, снижали постепенно. И это все-таки позволило безболезненно. Никто не пострадал, никакого социального напряжения не было. Если бы не было таких резких движений, ну что такое там, 15 лет он работал, а потом за один день прекратил. Это такая огромная, так сказать, инфраструктура, огромная такой по площади, там, по объему товаров, по количеству людей. Я думаю, что здесь даже вопрос в большей степени, еще пострадают и наши граждане, те, которые там отоварились и развозили по другим городам. Не такой, я бы сказал, не совсем такой государственный подход.
Ситуацию комментирует глава фонда переселенческих организаций Лидия Графова.
Подоплека всего этого, что интересы страны и общества лежат в основе действий, а все это взвешивается на весах, кому что выгодно. Чисто вот меркантильный интерес, к сожалению, часто определяет действия, предпринимаемые властями. Вот что, какая тайна стоит за таким вот быстрым, поспешным, как будто бы идет война, решением ликвидировать спешным образом черкизовский рынок, остается только предполагать. Но, к сожалению, оценивать это как просто вот такое желание навести порядок, хотелось бы так думать, но ну вот не получается, потому что есть еще несколько рынков, которые точно так же торгуют не совсем законно перевезенными в Россию товарами. Их не трогают, а Цепкин сошелся на этом, и там идет почти что какая-то маленькая такая войнушка. Скорее всего, это какая-то войнушка, связанная с переделом собственности капитала. То есть к нашим интересам граждан, которых, конечно, волнует проблема нелегальной миграции, это отношение. Жаль, но не имеет.
Участники сегодняшней акции протеста в случае изменения специализации рынка садовод намерены обратиться в правительство Москвы. Разрыв договоров в одностороннем порядке арендаторы называют нарушением норм права. Более того, существует опасность, что при перепрофилировании рынка невозможно будет сохранить редкие ценные растения, которые продают на рынке садовод. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Ситуация после закрытия черкизовского рынка в Москве 17:15. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих внутренних войск. В Чечне убиты 5 боевиков. В Виденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Ульбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции, действовавший с 30 июня. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. В Анкаре подписано соглашение между Турции, странами Европейского Союза, Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии о строительстве газопровода «Набукко» протяженностью 3300 километров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к законодательству, позволяющие контролировать интернет. Правозащитники подвергли этот документ резкой критике. Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфире Радио Свобода «Время гостей». В 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», темы дня. В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Геннисом. В 22 часа в эфир выйдет передача «Время политики». Ее ведущий – наш обозреватель Михаил Соколов. Таковы программы «Радио Свобода» на ближайшие несколько часов. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Россия договорилась с Киргизией о размещении на ее территории российской военной базы в рамках деятельности Организации договора о коллективной безопасности. Как сообщает российское информационное агентство со ссылкой на дипломатический источник в Москве, военная база предназначена для борьбы с наркотрафиком и экстремистскими группировками в регионе. Надо отметить, что на территории Киргизии уже находятся 4 объекта Министерства обороны России и авиабаза «Кант». Военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Радио Свобода» выразил сомнение в необходимости дополнительной российской военной базы в Киргизии и связал это с решением киргизских властей открыть в Бишкекском аэропорту Манас центр транзитных перевозок Министерства обороны США. С Александром Гольцем побеседовала моя московская коллега Лейла Гениатуллина.
Идея появления второй российской базы, военной базы в Киргизии, выглядит по меньшей мере странным. Понятно, зачем нужны России базы в Центральной Азии. Тамошние слабые авторитарные режимы, которые коррумпированы, в результате которых в этих странах царит чудовищная нищета, могут рухнуть. И в этих условиях Россия столкнется с гигантским количеством угроз своей безопасности, поскольку границы, отделяющие Россию от азиатских республик, ну, фактически не существуют. Другой вопрос. Зачем нужна вторая база? На мой взгляд, для оперативного развертывания российских сил в случае необходимости стабилизировать ситуацию в конкретной республике хватит одной базы вполне. Вторая база, а некий военно-дипломатический источник указывает на то, что она нужна для борьбы с наркотрафиком и экстремистами, ее необходимость выглядит совершенно излишней. Более того, если Россия предполагает на постоянной основе разместить своих военнослужащих, которые будут бороться с экстремизмом и наркотрафиком, то ничего чудовищнее такого решения представить себе нельзя, потому что российская армия в таком случае оказывается вовлеченной во внутренние конфликты на территории Киргизии. Достаточно посмотреть на те поражения, которые терпит гораздо более эффективная, чем российская армия Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке, чтобы понять, это более чем авантюристический шаг.
Александр, как вы думаете, не связано ли создание российской военной базы в Киргизии с решением властей Киргизии открыть в Бишкекском аэропорту Манас центра транзитных перевозок Министерства обороны США?
Мне кажется, если это все действительно произошло, то это некая компенсация киргизской стороны за то, что она кинула Россию в вопросе об американской военной базе. Сначала взяла деньги, пообещала базу закрыть, а потом просто переименовала ее. Вот в качестве компенсации мы берем себе еще одну базу и создаем себе еще одну проблему.
Российско-киргизскую договоренность о размещении на территории Киргизии еще одной российской военной базы комментировал военный эксперт Александр Гольц. Вопрос ему задавала моя московская коллега Лейла Гениатуллина. Московское время 17 часов 20 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас об одной из важнейших новостей сегодняшнего дня, как в России, так и в мире. Турция и еще 4 страны Европейского Союза, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия, подписали сегодня соглашение о строительстве газопровода Набукко для поставки газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Этот проект является прямым конкурентом газопроводу «Южный поток», который планирует проложить в этом же регионе российский концерн «Газпром», рассказывает Иван Трифилов.
Ключевым условием для подписания документа стало изменение позиции Турции как одной из транзитных для Набукко стран. До последнего момента турецкие власти претендовали на покупку по льготной цене 15% прокачиваемого по трубопроводу газа. Однако минувшие выходные они от этого требования отказались. Таким образом, сейчас формально уже ничто не мешает старту этого проекта, стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов. Он предполагает строительство газопровода протяженностью более 3000 километров и ежегодной мощностью около 30 миллиардов кубометров. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, перспективы этого проекта по-прежнему остаются весьма сомнительными.
Было заявлено о том, что Азербайджан, Ирак, Египет могут обеспечить около 15 миллиардов кубических метров газа при проектной мощности газопровода там около 30 миллиардов. Мы видим, что «Газпром» очень активно ведет переговоры с Азербайджаном, в общем-то, и готов закупать фактически весь азербайджанский газ и предлагает очень привлекательные цены. И если Азербайджан действует исходя из экономики, то ему более выгодно продавать этот газ «Газпрому», нежели поставлять его в Набуко. А что касается других поставщиков газа, это Ирак, то Ираку пока этот газ нужен для внутреннего рынка. Поэтому пока, в общем-то, ресурсная база, она как оставалась сомнительно, так и остается здесь.
По мнению экспертов, решающий вклад в заполнение нового газопровода могла бы сделать Туркмения, которая сегодня, помимо собственного потребления, поставляет топливо в основном России и Китаю. Власти этой страны уже заявили, что готовы обеспечивать газом и проект Набукко. Насколько реальны эти планы? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
О количестве резервов и о потенциальной возможности добычи в Азербайджане, тем более в Туркмении, знают только руководители этих стран. Однако стоит вспомнить, что Туркмения планировала к 2015 году нарастить свою текущую добычу практически вдвое. Таким образом, если сопоставить объемы Набука, объемы китайского газопровода из Туркмении, а также потенциальные планы по наращиванию объемов газоэкспорта в Иран, то стоит заметить, что, в общем-то, все сходится, и газа, по крайней мере, в Туркмении, для наполнения Набукко может хватить.
На фоне очевидного продвижения вперед участников проекта Набукко с новой проблемой столкнулся российский «Газпром», который планирует проложить свой газопровод в Европу по дну Черного моря в Болгарию и далее по двум маршрутам в Италию, а также в Австрию и Германию. Его мощность должна составить более 60 миллиардов кубометров газа в год. На днях вступающий в должность новый болгарский премьер дал поручение приостановить работы в рамках «Южного потока» для оценки его экономической эффективности. Тем не менее, эксперты допускают, что в перспективе европейский газовый рынок, объем которого по итогам нынешнего кризисного года состоит около 450 миллиардов кубометров, сможет обеспечить спрос на газ и Набукко, и Южного потока. Иван Трепилов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Экономическая катастрофа предотвращена, провозгласил на саммите «Большой восьмерки» в конце прошлой недели президент Обама. Так президент подытожил многомесячные беспрецедентные акции американского правительства по стабилизации финансовой системы. Этот основной тезис президента прозвучал на фоне крайне противоречивых экономических данных, заставивших Уолл-стрит засомневаться в реальности признаков экономического оздоровления, на которые указывал в последние месяцы Белый дом. Самые звонкие в предпринимательстве имена, среди них Уоррен Баффет и Джордж Сорос, обнаружили вдруг бесплодность правительственных усилий по стимулированию экономики. Более решительные экономисты начали открыто подвергать сомнению правительственную стратегию стимулирования производства за счет инвестирования денег в различные проекты. Тем не менее, президент Обама в своем выступлении определил виновников кризиса. Это, по его словам, безответственные акции ограниченного числа людей, и заявил о готовности бороться с экономическими проблемами с помощью более строгого регулирования финансовых рынков и продолжительного государственного инвестирования в экономику. С такими выводами и такими рецептами согласны далеко не все. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Если несколько людей – это правительство и те, кто регулирует финансовые рынки, то в какой-то степени это верно. Но не это имеет в виду президент Обама. Президент Обама имеет в виду самих участников рынков. И в этом отношении этот анализ совершенно неверен. Правительство виновато в том, что оно вело плохие регуляции. Правительство виновато в том, что стимулы на рынках были совершенно в сторону быстрых заработков, а не в сторону результатов и развития экономики. И правительство виновато в том, что оно вело безрассудную денежную политику, начиная с 2000-х годов. Тут можно вспомнить, конечно, что боялись дефляции, поэтому проценты держали низко и долго, но это была ошибка. Конечно, виноваты не рядовые солдаты, которые торговали на рынке, и даже не генералы, это финансовые генералы, которые торговали на рынке, а виноват, так сказать, генеральный штаб экономической политики. А генеральным штабом экономической политики является Министерство финансов, администрация президента и Федеральная резервная система.
Профессор, многие сейчас соглашаются, что экономическое стимулирование, 800 миллиардов долларов, выделенные несколько месяцев назад, не принесли ожидаемых результатов. А вообще, способно правительство вытащить экономику из ямы?
Действия правительства могут помочь. Президент Обама прав, когда он сказал, что, в общем-то, избежали гораздо более глубокой катастрофы, коллапса экономики. Действительно, Федеральная резервная система очень резкими и радикальными действиями путем накачивания кредита в экономику и в банковскую систему помогла предотвратить гораздо более худший сценарий. Но невозможно ожидать немедленных и чрезвычайно успешных результатов. Выздоровление будет очень длительным, медленным и, в общем-то, довольно вялотекущим.
Российское правительство, как известно, также довольно активно пыталось противостоять кризису.
В России, называя вещи своими именами, правительство и особенно Центральный банк как раз проводят катастрофическую политику. С начала года денежная масса опять упала на 10%. Такое сокращение ведет к депрессии, и мы уже видим по тем предварительным данным, которые опубликовал Госкомстат, что в первом квартале валовый внутренний продукт упал примерно на 10%. Это падение даже ускоряется, потому что в мае 2009 года падение уже на 15%. Политика правительства совершенно безответственна. Видимо, они исходят из того, что по каким-то причинам они хотят поддерживать рубль. Возможно, есть краткосрочные причины для этого. Но есть очень простой принцип для любой страны. Это то, что делает Федеральная резервная система и Европейский центральный банк. Что самое опасное – это дать сократиться денежной массе, потому что тогда будет глубокое сокращение экономики. И никакой рубль, никакая поддержка рубля не стоит падения валового внутреннего продукта и уровня жизни на 10%.
Заметны ли во всем этом приметы кризиса, схожего по масштабам с кризисом 98 года?
Сейчас падение уже глубже, чем было в 98 году. Но в 98 году это было продолжение многолетнего падения, тогда как сейчас это резкий обвал одноразовый.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращаю внимание наших слушателей на то, что в расписании передач Радио Свобода ожидаются изменения. В частности, один из часов программы «Время свободы» с начала сентября будет переноситься на дневное время. Он будет выходить в эфир в 14 часов по московскому времени, а уже с завтрашнего дня утренняя программа «Радио Свобода» будет начинаться в 8 часов утра, а с 7 до 8 часов утра по московскому времени на наших волнах сейчас можно будет услышать, теперь можно будет услышать повтор программы «Грани времени» с Владимиром Кармурзой. Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих внутренних войск. В Чечне убиты 5 боевиков. В Веденском районе при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции. Он действовал с 30 июня. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. В Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии о строительстве газопровода «Набукко». Его протяженность 3300 километров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к законодательству, которые позволяют контролировать интернет. Правозащитники подвергли документ резкой критике. Премьер-министр Японии Таро Асе принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. В Ленинградской области задержан военнослужащий внутренних войск, сбежавший с оружием в минувшую пятницу. Согласно данным предварительной проверки, неуставные отношения не были причиной дезертирства. В долину Сват на северо-западе Пакистана сегодня начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в конце апреля в связи с армейской операцией против талибов. Речь идет примерно о 2 миллионах человек. Американское космическое агентство НАСА назначило на вторник новую попытку запуска шаттла «Эндевор» к Международной космической станции. Запуск откладывался уже 4 раза, дважды в июне в связи с утечкой водорода и в минувшие субботу и воскресенье из-за грозовой погоды. В Самарской области на реке Волга произошел разлив нефти. В воды реки попало около 100 тонн сырья, как сообщили в региональном управлении МЧС. Рано утром в районе города Печерск сел на мель нефтеналивное судно, и танкер получил повреждения. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. Сейчас рядом со мной в студии редактор выпуска Иван Толстой. Иван, здравствуйте. Я прошу вас рассказать коротко о содержании сегодняшнего «Американского часа».
Да, но называть меня редактором выпуска можно только технически. Я как бы выпускающий редактор.
Назовем это так.
Редактировать Александра Генниса, знаете, не дорос еще, нос не дорос. Но, тем не менее, программа, как всегда, состоит из нескольких рубрик, открывает ее в этот раз актуальная информация и печальная памяти Василия Аксенова. Надо сказать, что Василий Павлович не просто был действительно новым американцем, прибывшим из Советского Союза, но и встречал его в аэропорту весь состав нового американца. Тут надо пояснить, что новым американцем в начале 80-х годов называлась газета, в которой одним из редакторов, одним из людей, который ее делал, был Александр Генис вместе с Петром Вайлем, нашим коллегой, и главным редактором Сергеем Довлатовым. Так вот, американские журналисты что-то перепутали и пришли встречать Аксенова в аэропорт на следующий день после его прилета из Европы, а во всем составе, вместе с женами и детьми, у меня даже есть такая памятная фотография, стоит вся редколлегия нового американца и встречают Василия Аксенова, прибывшего из Европы. Полным составом. Это одна рубрика. Затем Владимир Абаринов рассказывает в своем историческом репортаже, как выбирают Верховный суд в Соединенных Штатах. В кинообозрении с Андреем Загданским будет тема ретроспектива Андрея Тарковского в Нью-Йорке. И, наконец, в книжном обозрении Марины Ефимовой обзор новой книги Анни Нельсон, которая у Марины названа «Красный оркестр». В переводе, наверное, чуть правильнее было бы назвать «Красная капелла». Это история Берлинского подполья и округи друзей, рассказывает, которые противостояли Гитлеру. И если у меня есть еще несколько секунд, я позволю себе прочесть небольшую цитату из этой программы. Агенты нацистской военной разведки дали им кодовое название «Красный оркестр», ну, «Красная капелла». Обнаружили их по радиосвязи с советскими разведчиками, с которыми они пытались наладить контакты, оказавшиеся абсолютно бесполезными. Советской незадачливости вполне соответствовало полное отсутствие интереса и у союзных разведок. Члены группы спасали евреев из гетто, укрывали их, освобождали арестованных, расклеивали антифашистские листовки, собирали информацию о нацистских лагерях смерти, находили разоблачительные фотографии, дневниковые записи. С опасностью для жизни добывали важные военные документы. Никто не заинтересовался их материалами ни во время, ни после войны. Во всем этом чудился бы черный юмор, если бы не знать последствий. Учти, союзники, информацию, добытую красной капеллой, война могла бы быть короче. Холокост малочисленней. Это фрагмент из передачи сюжета Марины Ефимовой у книги Анны Нельсон. А в целом все это входит в «Американский час», который выйдет сегодня вечером.
Слушайте в 9 вечера по московскому времени. Я благодарю Ивана Толстого. Сегодня на заседании Президиума правительства России рассматривался прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на ближайшие годы. Возможно ли вообще прогнозирование в условиях экономического кризиса? Это выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
В ситуации экономического кризиса говорить о прогнозах, а тем более строить планы, кажется занятием неблагодарным, но необходимым, во всяком случае, на государственном уровне. Граждане должны знать, что существует некая идея, которая поддержит их социальное существование, несмотря на все экономические бури. Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что прогнозирование и планирование – одна из важнейших функций государственной власти.
Каждое ответственное правительство, каждая ответственная власть в любой стране, даже в условиях кризиса, занимается прогнозированием. Ну вот недавно Министерство экономического развития и торговли опубликовало прогноз на 3 года, который говорит о том, что и в 2012 году у нас объемы ВВП будут меньше, чем они были до кризиса. Но это уже тоже некая отправная точка для того, чтобы понять, что вот эти ближайшие 2-3 года будут довольно сложными и в социальном плане, и в экономическом плане. И правительство здесь, мне кажется, как раз обязано именно вот в этой критической ситуации обсуждать и предложить, наверное, разные сценарии. Проблема в другом. Выработка вот этих решений у нас происходит кулуарно, она происходит без публичной и независимой экспертизы, не через средства массовой информации, которые должны обязательно в этом участвовать. И в этом смысле резко повышается возможность ошибок в решениях.
Принятие конкретного плана каким образом может сказаться на экономике и на жизни людей?
Давайте возьмем такой пример. Сколько будет выделяться денег, допустим, на поддержку пенсионеров? И это напрямую влияет на то, как будут жить 38 миллионов наших пожилых людей. Или, например, такая ситуация, как налоги. Правительство, ну, вместе с Государственной Думой, это их прерогатива, они могут менять налоговую систему. И это тоже напрямую влияет и на существование нашего бизнеса, и, соответственно, на зарплату тех, кто в этом бизнесе работает. Если, конечно, вот этот документ будет носить абстрактный и общий характер, где будут содержаться только какие-то общие пожелания, то, конечно, тогда никакого влияния, я думаю, это не будет оказывать ни на реальную жизнь в стране, ни на жизнь конкретного человека.
Рассказывал заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гантмахер. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Члены московского отделения запрещенной национал-большевистской партии заявили о прекращении поддержки Эдуарда Лимонова и объявили о независимости своего политического курса. Об этом говорится в письме, которое подписали 32 члена столичной организации во главе с региональным лидером Романом Попковым, рассказывает Мумин Шакиров.
В заявлении отмечается, что лимоновцы покидают движение в знак протеста против исключения из рядов запрещенной национал-большевистской партии лидера московского отделения Романа Попкова и его соратника Дмитрия Сумина. Попкову и Сумину вменили в вину фракционную деятельность и общение с оперативными сотрудниками ФСБ и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Вот что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко сам Роман Попков в ответ на обвинение со стороны теперь уже бывших коллег.
Мы никогда не планировали никаких расколов, никогда никаких фракций не создавали. У нас было много, и у нас была своя позиция по целому ряду вопросов. Мы честно выполняли указания вождя всем и по его президентской кампании, хотя не вполне понимали обоснованность данного шага. Мы честно выполняли его указания участвовать в маршах на Триумфальной площади, именно в той форме, в какой эти марши проводились, то есть выходить в самую гущу ОМОНа и под дубинки попадать. Мы никогда не наперечили генеральной линии Эдуарда Лимонова. Но под давлением своего ближайшего окружения он выдвинул против против нас очень тяжелые обвинения. Мы были обвинены в том, что пытались создать некую альтернативную центру региональную сеть, хотя речь шла всего лишь о обычных горизонтальных связях между ячейками по всей стране по обмену опытом. Мы были обвинены в том, что якобы слишком много общаемся с милицией, хотя, опять же, мы выполняли указания Эдуарда Лимонова по агитации сотрудников правоохранительных органов и распространяли среди них его обращение к милиции, не более того. Все эти обвинения, это в лучших традициях 30-х годов, все было бездоказательно, все было основано на довольно наглых подтасовках, и, в общем-то, мы с ужасом поняли, что люди, которые заявляют о том, что нынешняя власть плоха, и они хотят построить другую Россию, они сами, в общем-то, ничуть не лучше этой власти, в том смысле, что таким же образом неправедно и несправедливо принимаются решения, таким же образом несправедливо наказываются люди. Но в этой ситуации мы приняли решение, все московское отделение, идти своим путем.
На каком основании сторонники Эдуарда Лимонова сделали вывод о том, что Попков и Сумин сотрудничали с правоохранительными органами? Этот вопрос был адресован пресс-секретарю Эдуарда Лимонова Александру Аверину. Вот что он ответил.
Нынешняя политическая ситуация в России и законодательство, то есть репрессивного отношения оппозиции, то есть я не могу особенно комментировать эти события. Могу лишь сказать, что сам Попков в интервью «Коммерсанту» фактически это все признается. А еще раз повторю, то есть все эти события касаются исключительно штаба поддержки Эдуарда Лимонова на выборах 2019 года.
Эдуард Лимонов довольно спокойно отнесся к расколу в рядах своей организации и теперь намерен сам возглавить московское отделение НБП.
Видите, я как главнокомандующий армии себя чувствую, у которого часть взвода во главе со взводным вот взяли и дезертировали. Но величины несопоставимые. 32 человека там стоят подписи, да? Но прошу учесть, что это одновременно некое мелкое мошенничество среди тех, кто подписал эту декларацию. Некоторое количество людей вообще не живет даже в России, они живут в Киеве. И поэтому представления о том, что здесь происходит, не имеют. Теперь, 8 числа состоялось собрание московской организации моих сторонников без участия тех, кто ушел с Попковым. Там присутствовали 56 человек. Поэтому все вот эти заявления на монополию якобы Попкова на московских товарищей, они, безусловно, несостоятельны. У Попкова была возможность высказаться перед представителями 30 регионов. Он несколько часов, его товарищи пытались защититься, но они не доказали свою невиновность, и поэтому были исключены.
Это уже не первый случай, когда Эдуард Лимонов теряет своих сторонников, считает директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов.
Самые известные, например, это когда откололось достаточно известное число активистов в разных городах, причем там несколькими стадиями, и из них под руководством Кремля создали сначала движение НБП без Лимонова, а потом оно превратилось в НБФ, Национал-большевистский фронт, прокремлевский. И были более мелкие случаи, когда откалывались, почти целиком организации какие-нибудь местные. Кстати, с Москвой это уже было, уже была история, когда руководитель московской организации Сергей Смирнов уходил и уводил с собой своих сторонников, футбольных фанатов, преимущественно торпедовских, потому что эти люди оказались, в конце концов, в прокремлевских движениях, в ЕСМ, там, частично даже в Молодой гвардии Единой России. То есть те обвинения, которые в их адрес выдвигали, собственно, лимоновцы, они оказались вполне справедливыми.
Исключенный из рядов лимоновцев Роман Попков стал лидером столичного отделения нацболов в 2004 году. Принимал участие в громких акциях НБП, захвате общественных приемных администрации президента Единой России. В 2008 году его приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по статье хулиганства. Попков вскоре вышел на свободу, так как отбыл почти весь срок в СИЗО. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в результате обстрела военной автоколонны ранены 4 военнослужащих внутренних войск. В Чечне убиты 5 боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Ульбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции. Он действовал с 30 июня. Грузия и Абхазия после трудных консультаций договорились провести во вторник встречу под эгидой ООН с участием российских военных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, переговоры пройдут в Гальском районе Абхазии. В Анкаре подписано соглашение между Турцией и странами Евросоюза, Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией о строительстве газопровода «Набукко» протяженностью 3300 километров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к законодательству, которые позволяют контролировать интернет. Правозащитники подвергли этот документ резкой критике. Премьер-министр Японии Таро Асе принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. В Ленинградской области задержан военнослужащий внутренних войск, бежавший с оружием в минувшую пятницу. Согласно данным предварительной проверки, неуставные отношения не были причиной дезертирства. В долину Сват на северо-западе Пакистана начали возвращаться беженцы, покинувшие район в конце апреля в связи с армейской операцией против талибов. Речь идет примерно о 2 миллионах человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17 часов и 47 минут. В ближайшие несколько минут отвлечемся от политических новостей. Поговорим о новостях культурных. В Ереване открылся 6-й международный кинофестиваль. Он называется «Золотой абрикос». В его программе 104 фильма. И, по словам организаторов, большинство фильмов конкурсной программы отражают особенность армянского народа, его киновзгляд на культуру и жизнь десятков стран, где этнические армяне живут десятилетиями, если не сказать столетиями. С арт-директором фестиваля «Золотой абрикос» Сусанной Арутюнян побеседовала моя московская коллега Евгения Назарец.
Девиз фестиваля «Золотой абрикос», который не меняется уже последние несколько лет, на перекрестке культур и цивилизаций. По большому счету, это связано и с историей, и с географией Армении. Она всегда была на перекрестке различных интересов и империй. Но, с другой стороны, есть еще такой очень актуальный в современном мире аспект, что в силу исторических причин армянская диаспора разбросана на всех континентах. Через армянскую диаспору, а через нее и в профессиональные круги этих стран, где есть эта диаспора, мы, как говорится, протягиваем нити наших контактов, и поэтому не случайно, что у нас в Ереване, в Армении участвуют, допустим, на этом фестивале 52 страны.
Те фильмы, которые представляют армянскую программу, о чем они, какую идею они несут и что это по жанру?
У нас 3 программы конкурсных. Игровые фильмы и международная программа. Вторая программа — документальные фильмы. И большая программа конкурсная — армянская панорама. По большому счету, очень проблематично и всегда под большим вопросом, почему фильм, сделанный, собственно, армянским режиссером Армении, мы демонстрируем в одной программе фильмом, допустим, сделанным армянским режиссером в Америке или в Германии, или в России, потому что в любом случае все эти фильмы, сделанные в этих странах, они прежде всего несут на себе печать кинематографии и реалий именно этой страны. Но в любом случае режиссер армянского происхождения в какой-то там момент имеет свой особый взгляд и на страну, и на предметы. Это то, что касается идентичности, идентичности нации. И в этом смысле армянская панорама является уникальной платформой для того, чтобы представить режиссеров с армянскими корнями в одной программе.
Но если говорить о других частях программы фестиваля, которые вы уже упомянули, это документальное кино, международная программа, что бы вы отметили, ну, скажем, в международной части программы?
Мы стараемся показать хорошую продукцию или лучшую продукцию, и большей частью фокусируемся на молодых режиссерах и на молодых именах, на том именно артхаусном кино, которое совершенно не имеет никакой тропинки к армянскому зрителю. У нас в программе фильмы, которые были показаны, призеры Роттердамского, Берлинского фестиваля, фестиваля в Локарно, «Другой берег», грузинский фильм. У нас в программе фильм «Осень», турецкий фильм, который очень хорошо прошел по фестивалям буквально недавно. Но наряду с этим у нас в программе индонезийский фильм, который был призером Роттердамского фестиваля, фильмы независимых американских режиссеров. Таким образом, мы пытаемся все-таки сфокусироваться на артхаусном, малобюджетном кино.
О духе, может быть, о светскости этого мероприятия. Расскажите, пожалуйста, как проходит этот фестиваль вообще и как он будет проходить в этом году?
Мы хотим его сделать максимально демократичным и максимально близким к нашей публике, потому что всю неделю Ереван живет атмосферой фестиваля и атмосферой праздника, которая присутствует не только в кинозалах, и как можно больше создать условий, чтобы те же самые VIP-гости на других фестивалях, они общались максимально и с журналистами, и с публикой. И я хочу сказать, что журналисты из-за границы и из той же России очень часто отмечали, что именно это характеризует фестиваль, что Вима Вендерса или Киаростами во время фестиваля можно встретить прогуливающегося по улице Еревана и подойти к нему и просто заговорить или выразить свое почтение. Я думаю, что вот такой демократический открытый дух фестиваля, он сохранится и в будущем.
Это была арт-директор международного кинофестиваля «Золотой абрикос» Сусана Арутюнян. Напомню, что фестиваль открылся накануне в столице Армении – Ереване. В Москве 17:52, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
О прекрасном будущем, в котором компьютеры будут угадывать ваши желания и пытаться служить вам всей своей компьютерной душой, говорит глава Майкрософта. Но не всех эта перспектива однозначно радует, рассказывает Алан Давыдов.
В ближайшие 10 лет ваш персональный компьютер будет в состоянии понимать, что именно вы ищете в интернете. Так заявил глава корпорации Microsoft Стив Балмер на недавней конференции Технологической ассоциации Северной Каролины в городе Шарлотт. Балмер сказал, что даже нынешний экономический кризис не в состоянии остановить ход исследований и развития информационных технологий, направленных на достижение революционных изменений в этой области. Если сейчас, продолжал руководитель Microsoft, я прошу своего секретаря помочь подготовиться к командировке, то через 10 лет это сделает за него мой персональный компьютер. Сам разработает график поездки, сам соберет необходимую информацию из различных источников и даже распечатает билет на нужный авиарейс. Компьютер, говорит Балмер, настолько изучит запросы и потребности своего хозяина, что, набрав на клавиатуре слово «Чикаго», вы безошибочно получите то, что требуется именно вам – город, мюзикл или популярную в прошлом рок-группу. Прокомментировать этот прогноз я попросил соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лорина Вайнстина. Нет сомнения, что в будущем поиск в интернете во многом будет базироваться на персонализации и анализе поисковой истории хозяина компьютера. Значительная автоматизация поискового процесса в теории должна радовать и облегчать вам жизнь. Однако здесь не избежать моментов, связанных с тем, что система будет хранить в памяти данные, так или иначе связанные с личной жизнью пользователя. И это тревожит многих. Нам предстоит столкнуться с серьезными проблемами, если не будет найдена возможность ограничить знания компьютера о своем пользователе, потому что неизвестно, с кем кем и как он может поделиться этой информацией. Пока мы говорим об общей концепции умного компьютера, предстоит еще многое понять о сложных процессах, связанных с искусственным интеллектом. Но Балмер прав в том, что через 10 лет поисковики будут намного более смышленными, чем сейчас. Хотя как все это будет выглядеть в точности, для меня пока вопрос открытый. У многих специалистов разработка умного поисковика вызывает огромную озабоченность. Они говорят, что возможность оптимально организовывать информацию граничит с возможностью контролировать информацию. Возможно ли превращение поисковых систем в подобие монстра, следящего за вашей личной жизнью? Всякий раз при централизации информационных каналов вы в известной степени рискуете тем, что к вашей личной информации кто-то получает доступ. До определенного предела люди приветствуют такой информационный контроль, который не позволяет им потонуть в море неинтересующих их сведений или спама. Но всегда есть опасность, что правительство или иная группа, имеющая доступ к компьютерным сетям, попытается воспользоваться этой информацией. При развитии передовых систем доступа к информации, способных ее контролировать и всячески обрабатывать, важна гарантия контроля со стороны пользователя. Это ключевое условие для того, чтобы информационный контроль не превратился из незаменимого помощника в отвратительный инструмент подавления. На минувшей неделе компания Google в блоге на своем официальном веб-сайте сообщила, что разрабатывает собственную операционную систему, которая, как полагают, может превратиться в конкурента Windows, производимой компанией Microsoft и почти монополизировавшей рынок операционных систем для персональных компьютеров. Основой для операционной системы от Google станет выпущенный 9 месяцев назад его фирменный браузер Chrome. Система будет устанавливаться на недорогих компьютерах Netbook, которые рассчитаны в основном на работу в сети. Ожидается, что к середине следующего года в продажу поступят первые нетбуки с операционной системой, разработанной Google. Система также может быть установлена и на обычных персональных компьютерах, десктопах, если эти компьютеры выведены на интернет. Идея Google – взять программную начинку компьютера, упростить ее и перевести ее на интернет-серверы. Насколько полезной может оказаться новая операционная система? Комментарии эксперта в области компьютерных технологий Лорина Вайнстина. Все, что конкурирует с впадающей в застой операционной системой Windows, это хорошо. Остаются пока неясными детали будущей операционной системы Chrome. Мы о них узнаем только в будущем году. Но положим руку на сердце. Последние версии Windows XP, Vista и 7 – это громоздкая, тяжеловесная порция программ, которая просто не нужна в той или иной аппаратной или программной среде, особенно если вы используете в основном гугловские или другие веб-приложения. Так что в компьютерной экосистеме определенно должно быть отведено место для облегченных операционных систем, о которых говорит Google. Будет это Chrome или нет, посмотрим. Понадобится какое-то время, чтобы проследить, как она будет развиваться. Но опять же, в то время как Windows заставляет вас покупать свой продукт за деньги, Google предложит вашему компьютеру, по-видимому, бесплатную программную начинку с открытым исходным кодом. Это многое меняет. В любом случае, это откроет реальный выбор для пользователей, особенно обладателей нетбуков, для которых прежде всего и будет предназначена операционная система от Google. Лорен Вайнстин пока не берется предполагать, какую именно часть рынка операционных систем Google отвоюет у Microsoft.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – начинающаяся кампания перед выборами в Московскую городскую думу. Мы продолжим нашу программу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что ждет российский рубль в ближайшее время?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов. О торге вокруг Карабаха.
В блогах Свободы.
Как реагировал живой журнал на нестандартное фото Дмитрия Медведева?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».